Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун. И моя сегодняшняя гостья Арина Шарапова. Арина, добрый вечер.
Добрый вечер.
А, кличка «Няня».
Ну, это было,
с Ариной, да, Родионовной, когда это было в школьном возрасте.
Ой, сразу получал тот в лоб, кто меня так называл. Ты рискуешь, Сереж, сейчас.
Да. Я просто передаю тоже другие журналисты рассказать, кто, да, что в лоб-то не очень хочется от такой красивой девушки. На самом деле не Арина Родионовна, а Арина Аяновна. То, что я с удивлением даже узнал, потому что как-то никогда об этом не задумывался.
Да, но ты знаешь, вот это просто
знание географии. Что имя тебе дали, деньги платили, чтобы его зарегистрировали, что отчество? Себе взяла.
Расскажи об отце. Я думаю, что отцу тоже досталось, но я счастлива, что я не Саяна Шушенская, например, да? А я на очаровательный маленький порт. Я туда никак не доеду. Где-то он там далеко, высоко, на Дальнем Востоке. Надо будет обязательно съездить.
А
там мой папа родился.
А просто,
да,
в городе, в,
да,
порту,
да,
Аян.
Просто,
да,
в порту, в замечательном порту Аян. Там высокие волны, плавают какие-то удивительные животные. И вообще там все очень-очень необычно. У меня папа тоже человек очень необычный. И поэтому я думаю, что Аян — имя такое замечательное. Кстати, у Грина было, встречалось Юнга Аян в одном из его произведений. А больше даже
не слышала. Но это уже индивидуальное имя? Или все-таки есть еще люди, которых зовут Аянами?
Нет,
нет,
я не встречалась. Да, да, такое романтическое имя. Юнга Аян, Грин. Чудо какое, правда?
Да, чудо, чудо на самом деле.
Я считаю, что мне повезло.
И с дедушкой как это легенда связана, или даже не легенда. А, знаю, кто расскажет эту легенду. Знаю-знаю. Анатолий Лысенко. Анатолий Лысенко.
Она еще пришла, и я не помню ее начинающей, робкой такой девочкой. Она довольно уверенная, довольно зубастая. Как-то сразу стала вести программы. Никому не уступала. И я с удовольствием наблюдаю, что это сохраняется у нее на протяжении уже вот длительного периода, что мы общаемся, я не хочу говорить, сколько лет, но много лет. И я очень доволен, что Ариша пришла на телевидение через ВГТРК. Я видел ее в разные моменты, и радостные, и тяжелые. Но, во-первых, она никогда не перекладывает свои сложности на плечи других. А затем, когда с ней общаешься, всегда как-то заряжаешься оптимизмом. Она оптимист, молодец она. Когда она пришла, я ей долго и упорно все время говорил: Аришенька, вот ты должна создать такой образ, знаешь, девушка, у которой в квартире стоит огромная библиотека со старинными книгами и все. Она слушала, слушала, там обиженно мне сказала: Анатолий Григорьевич, почему и дедушка был профессором Петербургского университета? Так что оказалось, что тот образ, который мы ей придумали, полностью совпал с ее реальным образом.
Все правда. Анатолий Лысенко это был, напомню.
Спасибо. Я так счастлива его слышать. Ой, как я люблю Лысенко. Это вот это.
А расставались-то не просто, не отпускал. Писали о том, что и Попцов, и Лысенко никак не хотели,
да,
отпускать в свое время.
Да, было такое. Ну, так обстоятельства сложились. Ну, что делать? Ну, они же сказали, никому не уступаю. Вот не уступаю, понимаете, у меня... Сереж, у меня своя дорога, так, кстати, как у тебя. Поэтому, ну, вот даже если,
ну,
сильно упрашивают, а у меня
дорога,
своя правда, понимаешь? Вот так.
И чего, с Анатолием Григорьевичем теперь отношения хорошие?
Нет, 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 конечно, чудно, и с Попцовым, и со всеми, но так обстоятельства сложились, так было непросто, поэтому я думаю, что моя правда, она в конечном итоге оказалась правдивой. Конечно, поэтому мы с тобой здесь сегодня, поэтому я вот такая, какая
есть. Не жалеешь совершенно.
Нет, 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 всему свое время.
А к дедушке вернемся, профессор Петербургского университета, а еще, между прочим, утверждаешь, что один из основателей Тунгу. Русского языка.
Ну, нет,
Вениамин Шарапов.
Он изучал язык, создавал, да, создавал словарь, и я мечтаю этот словарь в конце концов найти. У нас только эпизоды этого словаря есть. В 30-е годы, в общем, его не стало. Так произошло. Такая у нас история тяжелая. Поэтому вот не удалось мне с ним пообщаться. Но зато общалась с бабушкой, которая тоже заканчивала, кстати, Петербургский университет. И много-много... И замечательно, кстати, знала маньчжурский язык. Вот не зря они оказались вдвоем с моим дедом в далеком-далеком порту Аян. Вот, собственно, именно там дед и создавал словарь, а бабушка, ну, я не знаю, обучала русскому языку местное население.
Преподаватель?
Да, она преподаватель.
Тебя тоже учила?
Ой, бабушка преподавала мне русский, да, это правда. Она меня учила рисовать, до сих пор сохранились ее рисунки, ее звали Таисия Константиновна. Звала я ее Тата. Это было потрясающе. Я до сих пор помню такой желтый абажур. Такой, во-первых, она в Москве жила, естественно. Она жила на Арбате, в таком двухэтажном особнячке, который когда-то принадлежал, по преданиям, нам. То есть моим предкам.
Шараповым.
Да, когда-то все это было отдано.
Кто были там?
Вовремя, в 17-м году отдали. Ну, а моим родственникам оставили там две комнаты, и все.
Предки кто по преданию там? Сокольничьи?
Ну, там как разные были люди. И купцы были, вот. И интеллигенты были. Разные люди. Много-много интересного. Я не претендую на княжеские крови. Нет. Мне достаточно того, что есть. Я просто горжусь своими родственниками со всех сторон, ибо каждый дал мне большой заряд жизненный. Потому что, судя по всему, они все были невероятными оптимистами и очень любили жизнь. Вот.
Отец инженером был по одним фактам из биографии, а по другим служил по дипломатической
линии. Да, сначала...
Линии, вроде как, да, много же за границей жили, да и ты вроде с родителями там же.
Много-много. Как ты все знаешь? Откуда же ты все знаешь?
Читать умею, научили в советское время. Как
на мою голову, я боюсь.
Не говори.
Да, это правда. Отец был инженером, и потом он закончил академию внешнеторговую. Ну и, собственно, и пошло-пошло-поехало, и служил и по торговой линии, и по дипломатической линии. Так что жизнь такая у него.
Хорошие времена детские. Вспоминаешь, как загубленное детство вдали от дворовых там шпаны знакомых.
Дворовой шпаной у меня все было отлично, между прочим.
В смысле?
Я их обучала опере «Jesus Christ Superstar».
Так, это здесь уже, в Москве, что
да,
ли?
Это было в Москве, между прочим. Да, мы сидели у костра на даче, и я им рассказывала, что это такое за опера фантастическая.
Ну, и, все... и напевала.
Да, я наизусть знаю до сих пор, между прочим.
Да, это же, между прочим, по ней английский язык.
Да что ты, надо будет как-то проверить. Вот, так что вот этот запас знаний, наверное, я не держала никогда при себе. Я всегда считала, что надо делиться знаниями. Собственно, продолжаю это делать и до сих пор.
Арина Шарапова. Ну, на экране видим, еще, наверное, поговорим об этом, а какое-то время перестали видеть. Это, по-моему, начало 2000-х годов.
Ну, как же без работы осталось?
Раз и в Новосибирске.
Не-не-не, в Красноярске. В Красноярске.
Прошу прощения, в Красноярске. Страшного. Как же я мог забыть? Там такой треугольник, лебедь, Быков.
Рак и щука.
Да, и Павел Струганов. Это скандальное интервью в нескольких частях, которое, кстати, в Москве было снято, да?
Нет-нет, снимали его там. Но дело в том, что, конечно, мне приятно вспомнить об этом интервью. Чужой, это была потрясающая журналистская удача. Интервью, которое стало известно в Москве, на первых страницах различных газет писали об этом интервью, говорили о том, что сделала это я. Ну, а что же плохого? Замечательно. Это реальная журналистская удача. Люди были, которые говорили, как она могла. Что же она сделала? Ай-яй-яй. Ну, что же... Я считаю, что всему свое время.
Было замечательно, да.
Охрану дали, между прочим. С охраной ходила. Представляете? Защищали меня от разных людей. Не дай бог, покусились бы в мою жизнь.
И что стало с господином с Павлом или Вилором по настоящему имени, по первому Струганову? Имя еще революционное, да? Там Владимир Ильич Ленин, Октябрьская революция, да? Вилор имена тоже.
Мне трудно сказать, что сейчас с ним.
Потому что я, между прочим, пытался вот в новостях найти. И последнее сообщение уже, ну, наверное, пятилетней где-то давности о том, что его удерживали в заключение.
Удерживали,
продолжали.
Да. Ну, наверное, выпустили. Делом. Может быть, он там сидит, еще не знаю.
Не проследила за судьбой своего героя.
Да как-то нет. Вот ушла я совсем из политической истории.
А в утро на Первом канале слабо взять?
А кого?
А вот Вилора Струганова.
Так, знаете, господин Корзун, дело в том, что наша программа «Утро» не имеет никакого отношения к политической обстановке, да и вообще никаким серьезным.
Вы бы с ним об одежде поговорили, о каких-нибудь там делах, не знаю, как деньги тратят.
Нет, все.
Не интересен стал уже.
Дело не в нем, а в том, что всему свое время ушла история с политическими какими-то уклонами в моей жизни. Все, хватит.
А кто самый интересный герой, кстати, были твои в эфире?
Ой,
с кем тебе
много.
Было интереснее всего общаться?
Ельцин был интересен. Мне было интересно общаться... Да у меня, наверное, все люди, с которыми я общалась, были мне безумно интересны. Мне было интересно общаться с Жириновским. Дело все в том, что поначалу мы никак не могли понять, как с ним правильно разговаривать, и в этом смысле ты, наверное, меня понимаешь. И я была совершенно поражена, когда поняла, что это человек достаточно глубоких интеллектуальных особенностей, что это, что меня поразило. Но я люблю вообще сложные интервью, я люблю сложные эфиры. Мне чем труднее оппонент, тем мне интереснее. Преодолевать здорово всегда, правда?
Ну, если когда на утре некому оппонировать, как же ты работаешь?
Но ты же не смотришь утро. Ты же не смотришь утро.
Я так рано не просыпаюсь.
А что ж ты говоришь? Ты
не, ну иногда застаю, иногда, когда мелкого в школу веду, я иногда застаю.
И что ж ты застаешь? Ну, расскажи.
Ну, дискуссий там нет политических, это уж точно.
Ну, я же говорю, что политические дискуссии — это мое прошлое.
Вообще ушли.
Понимаешь? Я думаю, что... Вот, кстати говоря, когда я пыталась из политической истории перейти в историю развлекательную, в шоу, меня очень долго не отпускали. И политическая элита, и тогдашние, так сказать... телевизионщики, никто не мог понять вот этого виража, и трудно уходить из политики. Да, честно признаюсь, я, наверное, до сих пор в нее дома играю. Это же детектив, из которого очень трудно выйти. Но достаточно, хватит. Я женщина, я мать, я бабушка. Ну, сколько можно?
А гражданка?
Достаточно.
А гражданка?
А я гражданка. А, кстати говоря, ты знаешь, то, чем я сейчас занимаюсь, с моей точки зрения, это тоже политика. Она носит более, может быть, женский, социальный характер. И если... Я совершенно четко отдаю себе отчет в том, что позитивное настроение, это, на которое, я надеюсь, я передаю людям, это мощный социальный такой толчок для людей. И если они утром уходят на работу в хорошем настроении, и мне это удается, то я победила. Я сумела отвлечь их от дурных мыслей. И если в программе «Модный приговор» мы лечим людей от социальных проблем, от психологических проблем, то я тоже победитель. И с этой точки зрения я веду свою политику. Она у меня такая, может быть, не слишком явная, но это политика.
Со съемок только что.
Да, я только что прилетела.
Кстати,
вот,
уже
да,
о том,
видишь,
самом модном приговоре.
У меня загримированные глаза. Я смотрю на тебя загримированными
глазами.
Да,
у нас только микрофон между нами.
Да, да.
А тут где-то наткнулся, кстати говоря, в русском варианте Википедии на то... О мужьях поговорим? У тебя их трое было или четверо?
Ой, боже мой, ну
да
это
давай,
же...
Да,
послушай, я женщина-мать, я женщина-бабушка.
Я
а зачем тебе в них разбираться? Это не самая интересная тема. Да,
но тебя
было.
Мало вас с Зайцевым мне... связывало, между прочим.
Что?
Что вы легально были в Википедии. Посмотри, между прочим, если интернетом
со
не
Славой?
Пользуешься. Да,
со Славой
Зайцевым.
Боже
потому
мой,
что вы в 2001-2002 году, по памяти цитирую...
У нас был роман.
Не просто роман, а вы были мужем и женой зарегистрированы.
С Зайцевым?
Да.
Там этого еще не знает, надо ему об этом все это рассказать.
Википедия, зайдите и посмотрите. Я говорю, что я про тебя столько всего узнал, что
нет,
совершенно
нет,
невозможно.
Нет, конечно, это смешно. Это просто даже невозможно. Не то, что брак не зарегистрирован, это просто смешно. Нет, Слава отправил меня в эфир в 1991 году. Это правда, это было. Я пришла к Славе.
То есть, костюм делал там,
он
да?
Он делал костюм, перекрасил меня в блондинку. Да. Сказал, что я должна быть похожа на Мерлин Монро, чем я убила своего собственного сына, маму и папу, когда вернулась домой. Ну ничего, тогда действительно... Так мы эпатировали со Славой аудиторию, но в этом было что-то новое такое,
ну,
прогрессивное.
Ну, блондинка, ты нормально себя чувствуешь? Потому что когда-то я вот Ирину Хакамаду спросил, она сказала, что как ты ей парик сделал, она даже не перекрашивалась. Представляешь, да. Ирина Хакамада, блондинка, да? Вот ей парик сделали.
Нет, не представляю, не хочу представлять.
Она сказала, что почувствовала, как ее IQ там просто разрушается совершенно стремительным образом на глазах.
Ну,
хотя ей
это,
понравилось
это,
вот это
наверное...
ощущение, между прочим.
Да? Вот
да.
Глупости такой, такой,
ну,
которую
так,
да, блондинкам дарят.
Да, да, так-то.
Ну, как тебе сказать? Так вот, Ирина Хакамада, конечно, человек из другой совсем области жизни, да, из политической, то есть я сейчас совсем
не прикасаюсь. Ну, теперь уже тоже, нет.
Но теперь уже тоже модой занялась, насколько мне известно, да? Вот сейчас как раз ей самое оно в блондинку перекрасится. Ну, вот эти опять держат тот самый статус. Не знаю, хорошо это или нет, не берусь судить, каждому своя дорога. Но что касается блондинок, очень люблю анекдоты про блондинок. Обожаю. В этом что-то есть. Но должна заметить, что с блондинками блондинками связано огромное количество моих теорий. Вот, например, блондинкой хорошо быть в молодости, когда ты становишься более взрослым человеком. Такая морока с этим, слушайте, прям даже вот как-то с этим цветом, я бы так сказала. Имеет смысл переходить на более темные оттенки.
А что изменяется? Почему морока-то?
Да как-то что-то вот... Ну, тебе прям такие все секреты рассказать,
ну, давай,
да?
Давай,
ну,
давай,
хорошо, я расскажу, потому что только что нам в одном приговоре мы лечили одну блондинку. Дело в том, что блондинка не может выходить в жизнь без грима. Представляешь? Вот если блондинка без грима, она фактически как без лица. Белый цвет убивает женщин. Они об этом не знают. Так что наш модный приговор служит для того, чтобы, так сказать, обучать, чтобы они знали, как себя вести.
А ты насколько часто и насколько охотно меняешь образ?
Да, в общем, наверное, меняю только для шоу, только для эфира. С большим удовольствием.
Для себя нет?
Для себя нет. Я достаточно стабильна в этом смысле.
Да, домашних не пугаешь?
Нет, не шокирую. Один раз испугала, когда сын рыдал, вот тогда в 92-м году, Слава, когда меня перекрасила. А так, конечно, нет.
Ладно, я начитался истории, там рыжий вроде стал как-то, и мужа испугала, вроде было дело.
Да все было, и рыжий, и белый, но все это как-то так, не знаю. Это, по-моему, необходимо. Вообще любой женщине надо меняться. Я... Очень много за этот год изучила всяческой литературы, и психологической, и социологической литературы по поводу изменений, моды, имиджа. И обнаружила, что любое изменение, не только женщины, это путь к успеху, путь к какому-то абсолютно потрясающему обновлению. Вот только что, вот я пришла к тебе на эфир, только что через наши руки прошла женщина с достаточно тяжелой судьбой, и появившись у нас в программе, она не надеялась на то, что мы сможем ее изменить и изменить образ ее мыслей. Программу мы записываем долго.
Изменить образ мыслей, не
да.
просто образ, а образ
да.
мыслей?
Да, да. Ну, во всяком случае, моя, потому что если мои коллеги занимаются, так сказать, внешним таким лечением, то я стараюсь заниматься внутренним. И, право слово, это получается. И представляешь, когда она уходит от нас, мы программу записываем довольно долго, иногда это длится там 2,5-3 часа, вот эти 3 часа изменений человека, когда она уходит и плачет, и благодарит, и, я не знаю, там, заяц в руки целует за то, что вот с ней такое чудо сотворили, ты веришь в свою собственную, вот ту самую политическую необходимость, что ты делаешь, может быть, и маленькое дело, но для этого человека ты совершаешь какой-то фантастический подвиг. Ты его лечишь. Здорово.
Ощущаешь себя богом или хотя бы демиургом?
А бог — это Зайцев. У нас бог Зайцев, Слава.
Один.
Да, он один. У нас совершенно
четко...
Да, у нас в этом смысле, да, не язычество. Да. Мы работаем его валькириями, и в этом смысле абсолютно у нас все распределено. Вот. С богом лучше не спорить. И в этом смысле, я думаю, что меня поймут зрители, которые действительно обожают Славу и считают его одним из таких фантастических людей. Ну, представляешь себе, вдруг входят к нам вип-гости, которые являются независимыми экспертами, и вот практически каждый день они говорят одно и то же: «Слава, ты нас одевал, одевать было нечего, ты был единственный, кто дарил нам радость». И ты с каждым днем понимаешь значимость этого человека. Он фантастический.
А конечно. Слава что говорит при этом? Нет, ну сейчас не об этом.
Ну что, что вы, нет.
Отказывается, открещивается.
Да нет, я думаю, как нормальный человек, ему, конечно, это приятно. И я вообще считаю, что справедливость восторжествовала на каком-то этапе жизненного пути. Он был сброшен, скинут с такой с дороги признания. И вот сейчас, наконец, я думаю, что меня поддержит огромное количество народу. Тот самый бог, который над ним, он сказал: так, все, хватит, Славе пора, так сказать, на орбиту славы, на орбиту признания, и он этого заслуживает. Здорово. Большая умница. Главное, он очень с большим чувством юмора. Вообще, я Зайцеве, хоть я не была за ним замужем никогда в жизни, вот я могу говорить часами.
Измены терпит, если приходишь в одежде от других кутюрье?
Сначала он, конечно, переживал, был такой момент, потому что одно время я действительно очень много вещей у него шила, но понял, что выхода нет. На каждый день-то он мне вещей не нашил.
То есть его вина, да?
Сам виноват, конечно.
Арина Шарапова, гости программы «Без дураков» на «Эхе», и мы вернемся в студию для продолжения этого разговора через пару минут.